Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Ленинский районный суд Кирова признал виновным Алексея Навального в хищении леса. Оглашение приговора продолжается. В Москве и других российских городах на вечер намечены акции в поддержку Навального. В российской столице полиция огородила Манежную площадь. Предполагаемое место сбора людей и начала на ней ремонтные работы. В Московском городском суде продолжается процесс по так называемому «болотному делу». В Перми уже третья некоммерческая организация сегодня успешно оспорила в суде требования прокуратуры зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, приговоренный российским судом к 9 годам заключения, встречается в Вашингтоне с политиками и правозащитниками, добиваясь расширения списка Магнитского. А также ижевские экологи против автомобильных парковок во дворах и ажиотаж вокруг Андреевского креста. В чем причина неослабевающей популярности поклонения православным святыням в России? Все это в ближайшие 50 минут у микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Главное событие сегодняшнего дня. Суд Ленинского района города Кирова выносит приговор по делу Алексея Навального и Петра Офицерова, обвиняемых в хищениях в компании «Кировлес». Накануне Алексей Навальный был зарегистрирован кандидатом в мэра Москвы, так что приговор он услышит уже в новом качестве. Защита одного из лидеров российской оппозиции и он сам считают дело «Кировлеса» политически мотивированным. По мнению Навального, это месть за критику властей и способ устранить его как политического оппонента. С первых слов судьи Блинова, который оглашает приговор, стало понятно, что он обвинительный, а следовательно Навального, даже если он получит условный срок, по закону исключат из числа кандидатов в мэры. Давайте послушаем фрагмент чтения приговора.
Навальный познакомил офицеров с генеральным директором Ополевым, дал тому указание предоставить офицеру сведения о структуре КГУ «Кировлес», ассортименте добываемом и перерабатываемом лесопродукции, а также ныне необходимые данные, что Ополев и сделал. Примерно в феврале-марте 2009 года Навальный, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный к хищению имущества «Кировлес», руководя совершением преступления, находясь в здании правительства Кировской области, расположенном по адресу город Киров, улица Карла Либнехта, дом 64, сообщил Ополеву о предстоящем создании офицером предприятия для оказания посреднических услуг по сбыту добытой и переработанной КГУ «Кироплес» лесопродукции с целью последующего совершения растраты веренного Ополева имущества. При указанных обстоятельствах Ополев осознал, что в результате создания данного предприятия и дальнейшей работы с ним КГУ «Кироплес» был причинен имущественный ущерб, никаких действий, направленных на предотвращение незаконных действий Навального, не предпринял и согласился с предложением последнего, тем самым вступил с Навальным офицером в предварительный преступный сговор, направленный на растрату веренного Ополеву имущества КГУ «Кироплес» в особо крупном размере. Офицер с целью реализации преступного плана Навального, действуя совместно и согласованно с ним в марте 2009 года, обеспечил создание государственной регистрации на территории Кировской области подконтрольного ему и Навальному общества с ограниченной ответственностью «Вязка лесная компания» далее ОВЛК, а также открытие расчетного счета, тем самым оказал содействие совершению преступления путем предоставления информации и средств его совершения.
Судья Блинов, приговор объемный, вы все слышали сами, читать его он будет долго, даже несмотря на такой высокий, что называется, темп, продолжая реализацию преступного умысла. Ну вот после этих слов, собственно, единственным вопросом осталось, получит Навальный условный или реальный срок. В Кирове работают корреспонденты «Радио Свобода» Екатерина Лушникова и Марьяна Тарачешникова. Прямую видеотрансляцию из зала суда вы можете смотреть прямо сейчас на сайте «Радио Свобода» свобода.org. Мои коллеги выходят сегодня на телефонную связь с нашей студией. Марьяна Тарачешникова сейчас находится в зале суда. С ней мы надеемся связаться чуть позже. А пока поговорим с корреспондентом «Радио Свобода» Екатериной Лушниковой. Сегодня в Киров, чтобы присутствовать при оглашении приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову, съехались сотни сторонников, журналистов, общественных деятелей. И вот о том, что происходит сегодня в городе и, собственно, в суде, но не в зале, а там, где можно смотреть трансляцию заседания, вообще, насколько широк резонанс, вызванный оглашением приговора по делу «Кировлеса», я и хочу первым делом спросить Екатерину. Екатерина, добрый день, вы в эфире, мы вас слушаем.
Добрый день, Марк. Я сейчас нахожусь в коридоре Ленинского суда, как раз между двумя залами. Залом, где, собственно, проходит судебное заседание, и залом, где проходит трансляция. Да, очень много людей, и с утра опять была давка у дверей. Многие журналисты так и не смогли попасть в зал. Очередь занимали буквально ночи. И сейчас в суде судья Блинов уже четвертый час оглашает приговор Офицерову и Навальному. И я думаю, именно в эти минуты один из самых трагических моментов, потому что уже прозвучали фразы, что суд считает доказанным доводы о том, что 16 миллионов. Это ущерб, который был нанесен Кировлесу. Марк?
Екатерина, кого из известных людей, общественных деятелей, политиков вы видели сегодня в Кировском районе, в Ленинском районном суде Кирова?
Я видела Гудкова, Немцова, Яшина. Они приехали поддержать Навального, с трудом попали на заседание, так как надо было проталкиваться сквозь толпу журналистов. Более того, сам Навальный с трудом вошел в суд, его приветствовали криками «Ура, Навальный, молодец, держись» и так далее. Он выглядел чуть уставшим, но на вопрос «Как настроение?» ответил, что в этот суд он всегда входит в прекрасном настроении. Также поддержать Навального, как я думаю, приехал американский дипломат, насколько я помню, второй секретарь посольства.
Екатерина, что касается акций около здания суда, акций сторонников Навального, я знаю, что городская администрация не согласовала проведение никаких митингов, поэтому они пройдут в форме пикетов. Сколько человек в этих пикетах участвует, и можно ли сказать, что они уже проходят вот в эти минуты?
Да, они проходят в эти минуты, проходят в форме народного схода, как мне сказали участники этого схода. В нем принимают участие 60 примерно человек. Они стоят около информационных кубов, где рассказывается о различных проектах Алексея Навального. Напротив них стоят участники другого пикета. И это пикет противников Навального. И они пришли, как мне рассказали, с таким интересным макетом. Интересный в кавычках, конечно. Это макет тюремной решетки.
Спасибо, Екатерина. Екатерина Лушникова об атмосфере вокруг последнего судебного заседания по делу Кировлеса. Напомню, сейчас чтение приговора Навальному продолжается. Судья последовательно, как я могу судить по трансляции, отвергает все доводы защиты. В их числе был отвергнут и довод защиты Навального о том, что это дело является политически мотивированным. Как сообщает в Твиттере оппозиционные активисты, которые находятся в Кирове, только что к суду подъехал автомобиль Федеральной службы исполнения наказаний, из чего некоторые делают вывод, что приговор Навальному будет реальный, он будет взят под стражу в зале суда. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Что касается акций протеста, то они, конечно, проходят не только в Кирове, но и в других российских городах. Самое крупное ожидается в Москве. Сегодня вечером сторонники Алексея Навального и Петра Офицерова планируют выйти на Манежную площадь, чтобы обсудить приговор, который им будет вынесен. В социальной сети Facebook создана соответствующая группа, и о своем намерении прийти на Манежную площадь в 7 часов вечера заявили уже почти 7 тысяч человек. Сегодня утром, как рассказал мне проходивший мимо Манежной площади мой коллега Иван Трифилов, все ее пространство уже огорожено, по периметру оцеплено полицией, а на самой площади начались внезапные ремонтные работы. О том, как организовывалась эта акция и почему ее инициаторы не стали согласовывать выход на Манежную площадь с властями, в интервью «Радио Свобода» рассказал член Координационного совета оппозиции, один из основателей партии 5 декабря Сергей Давидис.
Очевидно, что там, на Манежной площади ничего согласовать нельзя, с одной стороны, а с другой стороны, не было никакого комитета. Было стихийное движение, что нужно как-то реагировать, и при этом повод возникнет непосредственно в этот день. В этой ситуации заранее согласовывать мероприятие какое-то, ну, никто не взялся. Поэтому, собственно, мероприятие, в котором понимает это 54-й закон, который регламентирует митинги, демонстрации, шествия и так далее, просто не будет. А народный исход – это собрание людей, которые общаются друг с другом, то есть оно не подпадает под ограничительное толкование законодательства. Конечно, совсем нельзя исключать, что власти и полиция станут любое скопление людей считать несогласованным публичным мероприятием. Но если смиряться с наглым нарушением закона, то невозможно вообще никаким образом противостоять власти. В этом смысле люди понимают, что это не согласованное мероприятие, но в то же время мероприятие, которое не требует согласования, поскольку это не публичная акция. И стихийно через Facebook, через другие социальные сети люди записываются, кто считает для себя важным, в зависимости от того, какой будет вынесен приговор, прийти, те придут.
Акция заявлена как обсуждение приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову. Какой-то результат у этой акции должен быть?
Вы знаете, сам факт появления людей, сам факт коллективной реакции на некое событие, пусть люди собрались и для того, чтобы обсудить это событие между собой, обсудить дальнейшие действия, конечно, динамика событий, она, если приговор будет обвинительный, будет, она не сведется к одному только этому народному сходу. Это уже некий сигнал, некая общественная реакция. Это уже само по себе важно. А в чем именно дальше выразится солидарность с Алексеем, если потребуется такая солидарность? По крайней мере, после схода можно будет только судить, я думаю.
О сегодняшней московской акции под названием «Обсуждение приговора Навальному и офицеру» рассказал Сергей Давиде, с ним беседовал Андрей Шароградский. Гражданские активисты в Санкт-Петербурге, в отличие от Москвы, даже попытались согласовать с властями акцию в поддержку Алексея Навального, но получили отказ, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры решили поддержать Алексея Навального и Петра Офицерова в день вынесения им приговора. Организаторами акции выступило движение «Весна», а также организации «Гражданская ответственность», «Молодежная солидарность» и «Молодежный РПР Парнас». Они подали в городскую администрацию уведомление о проведении митинга на Конюшенной площади, но им отказали. Тогда они предложили Комитету по соблюдению законности и правопорядка еще несколько мест для проведения митинга, но комитет ответил, что во всех этих местах уже запланировано проведение других мероприятий. В связи с этим было решено провести народный сход без флагов, плакатов и выступлений, а также без подачи уведомления. Все попытки согласования провалились, резюмирует активист гражданской ответственности, член Координационного совета оппозиции Андрей Пивоваров.
В отличие от Москвы, была подана заранее заявка у движения «Весна» на митинг, то есть она вовремя успевала, но Смольный отказал по всем маршрутам. Вначале была Конюшенная площадь, потом Пионерская площадь, площадь у Балтийского дома, около Савского камня, но все маршруты сказали. Пытаются отправить нас на маршевое поле опять, но такая тема, которую мы поднимаем сейчас, ну, мне кажется, маршевое поле не очень подходит. И вот мы совещались и приняли решение все-таки в народном сходе по формату Москвы. То есть не ставят цель там, провести митинг с выступлениями, с флагами, а именно показать, что люди просто придут на Малую Садовую в 7 часов 18 июля, не требуя согласования, не будет ни выступлений, ни плакатов никаких, тем более никаких флагов или мегафонов. Придут, покажут, что проблема важная, то есть люди не согласны с тем, что происходит в Кирове.
По словам Андрея Пивоварова, часто бывает так, что на месте, где получен отказ, на самом деле ничего не происходит. Наши активисты обязательно проедут по этим местам и проверят, проходят ли там заявленные властями мероприятия, говорит один из лидеров движения «Весна» Александр Гудимов.
Уверен, что ничего интересного там не будет, максимум для галочки, скорее всего, ничего. Но в любом случае, конечно, не сама цель. Понятно, что сказать могут все, что угодно. Нам часто отказывают антитеррористические мероприятия, что угодно, ремонт фасадов. Понятно, что это, в принципе, желание загнать нас в такое политическое гетто на Марсовом поле, которое мы не приемлем. Мы действительно уже неоднократно проводили неплохие митинги на Марсовом поле, мы показали, что мы можем это делать, но если сама по себе площадка, на мой взгляд, она неплохая, она в центре, недалеко от метро, но ограничивать свободу собраний во всем городе в одной единственной точке, это неправильно. Это политическая провокация, и мы против этого.
В чем же смысл предстоящей акции, если она пройдет без всякой символики, плакатов и даже микрофона?
Смысл в том, чтобы люди, которые неравнодушны к политическому процессу Навального, в случае обвинительного приговора, которым, к сожалению, не приходится сомневаться, вышли на улицу. Мне кажется, единственное, как мы можем сегодня защитить от коррупции и нашего политического представителя, это выход на улицу. Это единственное, что у нас осталось. С выборов нашего кандидата готовится снять таким образом. Поэтому единственное, что мы можем показать, это количество неравнодушных людей.
По мнению Александра Гудимова, в политическом отношении не так важно, какой будет приговор в виде реального срока или условного. Важно то, что он будет обвинительным. Но психологически для всех неравнодушных людей это имеет первостепенную важность. И если на улицу 18 июля выйдет много народа, то это может заставить власти пойти на попятную и ослабить хватку, которую они держат Алексея Навального. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К теме приговора Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу Киров-Леса мы еще вернемся в нашей программе. Вот за последние 5 минут, что вы слушали репортаж Татьяны Вольской об акции в поддержку Навального и Офицерова в Санкт-Петербурге, который там, как и в Москве, состоится сегодня в 7 часов вечера. Судья Блинов, который продолжает все это время читать приговор, заявил, что вина Навального полностью доказана. Более того, именно он, по мнению суда, является организатором преступления. сейчас о другом важном судебном процессе, который продолжается в Москве. Это дело первых 12 обвиняемых по так называемому «болотному делу». Участников оппозиционной акции в Москве 6 мая прошлого года, накануне инаугурации Владимира Путина, обвиняют в участии организации массовых беспорядков. Подсудимые и их защита уверены, что столкновения демонстрантов с полицией были спровоцированы правоохранительными органами, что они пытаются доказать в суде. О том, чем закончилось вчерашнее заседание и чьи показания в суде будут слушать или какие доказательства, так сказать, будет исследовать сегодня суд, обо всем этом мне рассказала незадолго до начала суда наш корреспондент в Московском городском суде на этом процессе Наталья Джампаладова.
Сегодня в Мосгорсуде продолжит рассматривать дело 12 и, скорее всего, сегодня продолжит оглашать протоколы просмотра видеозаписей. Сторона обвинения начала их оглашать еще вчера, после того, как выяснилось, что на заседание не явились ни пострадавшие, ни свидетели со стороны обвинения. И представители прокуратуры обратились к суду с просьбой разрешить им оглашение письменных материалов дела, письменных доказательств, и в частности, протоколов осмотра видеозаписей. Сторона защиты возражала против этого. Один из подсудимых, Владимир Акименков, даже подавал ходатайство о том, чтобы исключить эти протоколы из доказательств как недопустимые, поскольку, по словам Акименкова, они могли быть написаны с оценочными суждениями, и следователь, который составлял эти описания видеозаписей, мог обращать внимание только на то, что ему было выгодно. Однако судья это ходатайство отклонила, и вчера судьи начали оглашать протоколы осмотра видеозаписи. Длилось это в течение нескольких часов, весь все вчерашнее заседание. Адвокаты были недовольны тем, что они слышали. В частности, говорили о том, что то, что зачитывает прокурор, носит действительно очень субъективный характер. Это не описание, а интерпретация того, что видели следователи, это их собственные впечатления. Кроме того, защитники обращали внимание на то, что в этих документах упоминаются имена подсудимых, хотя процедура опознания с ними не проводилась, никак в этих материалах не объясняется, откуда следователь узнал, что на этом изображении человек такой-то, это есть кто-то из подсудимых. Как ожидается сегодня оглашение этих материалов, продолжится, возможно, будет организован просмотр видеозаписи, потому что вчера судья установила порядок, что сначала сторона обвинения оглашает один протокол описания видеозаписи, а потом стороны переходят непосредственно к просмотру этих видеозаписей. Но, как говорят адвокаты, один протокол он достаточно объемный, там около сотни страниц, может быть, даже больше. И вчера, например, огласили только страниц 50, по оценкам адвокатов.
Наталья Джампаладова о продолжающемся суде по так называемому болотному делу. Сегодня в суде довольно мало людей, как сообщила мне Наталья, всего около 15 человек, полупустой зал. Это, естественно, связано с вынесением приговора Алексею Навальному в Кирове. Но как мне рассказала Наталья, сегодня в суд пришла правозащитница Людмила Алексеева, глава московской хельсинской группы. И коротко о третьем уже в нашей программе суде, так уж складывается информационная картина дня. В Перми этим утром суд отклонил уже третий иск прокуратуры к некоммерческой организации с требованием зарегистрироваться в качестве иностранного агента. В рамках кампании по преследованию независимых НКО в России уже приостановлена деятельность ассоциации «Голос». Еще несколько организаций и их руководители оштрафованы на крупные суммы. Вчера беспрецедентные, в общем-то, оправдательные решения были приняты по делам Центра «Грани» и Пермской общественной палаты, а сегодня Пермского регионального правозащитного центра. И подробности сейчас в прямом эфире нашей программы расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Перми Илья Голоднов. Илья, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. Значит, я немножечко поподробнее раскрою эту тему. Действительно, сегодня правозащитники уже называют эти три последних прецедента пермским феноменом, потому что вчера, как вы уже сказали, Центр «Грани» и Пермская гражданская палата были оправданы в суде, они не признаны иностранными агентами. Сегодня их же участи счастливой последовало и Пермский региональный правозащитный центр. Сегодня попытался прокурор Ленинского района прекратить производство и отозвать на досмотрение этого дела, но судья посчитала это неправомерным и решила обсуждать это дело в суде по существу. И в конечном итоге в результате прозвучал оправдательный приговор. Никто не является ни агентом, ни шпионом. Сами правозащитники вот эту всю ситуацию, которая происходит с весны этого года, считают для себя очень неожиданной, потому что, по их мнению, они действуют в рамках закона фактически наравне с работниками прокуратуры. То есть, если те пресекают в рамках закона, то эти контролируют в обществе какие-то негативные факторы. Собственно, ту же самую деятельность ведут, что и прокуратура. Ну, то есть контроль и предоставление и оказание юридических услуг. В частности, сегодня в суде звучало обвинение со стороны прокуратуры, что политический подтекст несет юридическая бесплатная помощь со стороны Пермской гражданской палаты, Пермского регионального правозащитного центра, извините, что, в принципе, является, в общем-то, очень слабым каким-то аргументом, совершенно не имеющим под собой никаких ни свидетельств, ни доказательств. И, в принципе, как сегодня мне уже сказал господин Трутнев, который защищал ответчика сегодня, он считает, что это даже хорошо, что произошли все эти суды, чем плохо, и это дало возможность нашим правозащитникам в суде, значит, в суде они постарались как-то общими усилиями в дискуссии, в диалоге показать правомерность своей деятельности, слабость закона об иностранных агентах. И, собственно, все сошлись во мнении, все те, кто защищали в суде свои центры, что пермская судебная, ну, как скажем, судебная власть оказалась достаточно мотивированной на именно вдумчивое...
Алло, Илья.
Да.
Илья, спасибо большое. Я вынужден вас прервать, потому что у нас срочное сообщение. Суд в Кирове вынес приговоры Алексею Навальному и Петру Офицерову. И я сразу скажу, что это реальные сроки. Алексей Навальный получил 5 лет колонии общего режима, Петр Офицеров 4. И сейчас мы вышли на связь с нашим корреспондентом в Кирове, Марьяной Тарачешниковой, которая только что вышла из зала суда. Марьяна, здравствуйте. Расскажите подробнее.
Здравствуйте, Марк. Я вообще не вышла еще из здания суда. Я нахожусь в зале. Только что на наших глазах конвой Алексея Навального, которого сегодня Ленинский районный суд Кирова приговорил к 5 годам лишения свободы и 500 000 штрафу. К 4 годам лишения свободы приговорен Петр Офицеров. Его также увел конвой. У защиты есть возможность обжаловать эти приговоры в Кировском областном суде в ближайшие 10 дней. Сейчас, вероятно, адвокаты сделают какое-то заявление для прессы. И когда возили Алексея Навального, все происходило очень тихо, не было никаких ни выкриков, ни высказываний. И конвой дал ему попрощаться с родителями. Здесь его и отец, и мать, и супруга присутствовали на оглашении приговора. Ну, в общем, настроение у всех очень подавленное. Люди плачут, супруга Петра Офицерова в слезах. Ну, в общем, довольно траурные настроения.
Марьяна, скажите, пожалуйста, ну вот перед заседанием суда были ли все-таки какие-то надежды на то, что приговор будет подразумевать условный срок? Стало ли неожиданностью, что называется, это решение?
Простите, Марк, шумно, вы могли бы повторить?
Марьяна, я спрашиваю, стало ли неожиданностью для всех такое решение суда? Были ли какие-то надежды еще перед началом заседания, что срок будет условный?
Ну, на самом деле, действительно, очень многие думали, что Алексея Навального приговорят к условному наказанию, и журналисты считали, что если властям нужно было избавиться от конкурента оппозиционного и от конкурента на выборах в мэра Москвы, то достаточно было бы и условного срока, но, тем не менее, суд не нашел оснований для применения условного наказания Алексею Навальному. К
Кстати, сейчас у нас на сайте Радио Свобода идет видеотрансляция из Ленинского районного суда Кирова, и все желающие смогут прийти на сайт и увидеть комментарии, которые дают адвокаты. Сейчас по соглашению приговора, вероятно, родители что-то скажут. В общем, я всех приглашаю прийти на сайт www.svoboda.org.
Да, спасибо, Марьяна. А сейчас мы снова вышли на связь с еще одним нашим кировским корреспондентом Екатериной Лушниковой, которая расскажет, я надеюсь, нам о том, как это решение суда, я напомню, реальные сроки Алексею Навальному и Петру Офицерову, 5 и 4 года колонии общего режима, соответственно, как они были восприняты теми, кто наблюдал за процессом не в зале суда, а в коридоре, где можно было смотреть трансляцию и рядом со входом в суд. Здравствуйте еще раз, Екатерина, расскажите, что сейчас у вас происходит?
Ну, когда объявили приговор суда, собственно, вот о сроке заключения, я заметила, что в зале многие заплакали. Это были волонтеры, адвокаты Навального, члены его группы. Одна девушка просто рыдала в голос. И, в общем, все мы огорчены. Я сейчас как раз сижу напротив жены Навального, Юлии, его пресс-секретаря. Лица у них тоже, насколько я могу судить, по крайней мере, огорченные, не могу сказать заплаканные, но что-то в этом духе. И тут же сидит Дмитрий Гудков, он что-то сообщает по Твиттеру. Журналисты окружили Бориса Немцова и других активистов, они комментируют решение суда. Немцов уже сказал, что более беспринципного, можно сказать, антисудебного решения, где нет никаких доказательств, решительно все инспирировано, он не видел, что это похоже на 37-й год, но в каком-то новом варианте.
Спасибо, Екатерина. Это была Екатерина Лушникова, корреспондент Радио Свобода в Кирове. Итак, еще раз напомню, сегодня Ленинский районный суд Кирова вынес приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову, обвиняемым по делу о хищении леса во время работы в компании «Кировлес». И приговор таков: Алексею Навальному 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, Петру Офицерову 4 года колонии общего режима. Также реальный срок. К этой теме мы вернемся еще обязательно в нашей программе. Ну а пока прервемся на другие новости, на международные события. Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сегодня находится в Вашингтоне. Он на днях был заочно приговорен российским судом к 9 годам тюрьмы и ответил на этот вердикт и на посмертное осуждение аудитора своего фонда Сергея Магнитского, скончавшегося в СИЗО «Матросская тишина». Браудер ответил на это кампанией по расширению числа российских граждан, которые, по его мнению, должны быть включены в американский список Магнитского. Собственно, Браудер был одним из инициаторов изначальной кампании по составлению такого списка. И вот сегодня в Вашингтоне Браудер встречается с политиками, правозащитниками и обсуждает эту идею. И Уильям Браудер дал интервью корреспонденту Радио Свобода Юрию Жигалкину.
Считается, и не без оснований, как утверждают люди, знающие вашингтонскую политическую кухню, что Браудер был ключевой фигурой среди организаторов общественной кампании, результатом которой стало одобрение Конгрессом так называемого «акта Магнитского». Процесс над покойным Сергеем Магнитским, возмутивший западное общественное мнение, доказывает, что этот список необходимо расширять, считает Уильям Браудер. В этом он пытается убедить американских законодателей и сотрудников администрации Барака Обамы, ответственных за внесение в список новых имен. К сожалению, вопрос расширения списка не является чисто организационным вопросом. В нем очень заметна политическая составная, говорит Браудер. Желание администрации Обамы улучшить отношения с Россией усложняет ситуацию. Можно сказать, что политические соображения препятствуют выполнению законодательной директивы. Но, на мой взгляд, совершенно очевидно, что дело Магнитского выглядит столь возмутительным, аморальным, что нет никаких сомнений в том, что число российских функционеров, внесенных в список, будет расширено. Ближайшей целью Браудера и его сторонников является появление в этом списке имен всех 282 человек, которые, как считают инициаторы акта Магнитского, были причастны к преследованию и гибели Сергея Магнитского. Пока доступная часть списка насчитывает всего 18 фамилий. На мой вопрос, известно ли ему, кто из российских официальных лиц внесен в секретный раздел документа, Браудер твердо отвечает «нет». Но, по его словам, есть немало возможностей для расширения списка. Имя человека может быть внесено разными путями. Во-первых, Госдепартамент заверяет, что он отбирает имена кандидатов в список, и я предполагаю, что до конца года мы узнаем о внесении новых имен. Во-вторых, предлагать новые имена имеют право главы комитетов Палаты представителей и ведущие члены этих комитетов. Госдепартамент обязан в течение 120 дней либо удовлетворить требования, либо объяснить, почему человек не внесен в список. В-третьих, список будет обновляться во время его ежегодного пересмотра. Все эти три варианта будут использоваться с течением времени. Мало того, Уильям Браудер верит в то, что посмертный суд над Магнитским убедит европейские страны в необходимости санкций против российских функционеров. Я подозреваю, что мы станем свидетелями введения подобных санкций Европой. Это потребует больше времени, больше свидетельских показаний, больше взаимодействия с европейскими законодателями. Мы их должны убедить в том, что это работоспособный закон, целью которого является борьба с клептократией и безнаказанностью, а объектом конкретные люди. Это закон, который поддерживают почти все представители российского гражданского общества, и его выполнение нам почти ничего не стоит. А где за пределами Соединенных Штатов вы добились наибольших результатов? Правительство Великобритании, несмотря на нежелание предпринимать действия, которые могут не понравиться России, без лишнего шума ввело запрет на выдачу виз десяткам российских граждан. Мы будем требовать большего замораживания активов, обнародования имен нарушителей прав человека. Мы предпринимаем серьезные усилия, чтобы добиться одобрения подобных мер европейским парламентом. Он уже принял 4 резолюции с призывами ввести санкции против виновных в гибели Сергея Магнитского. Европейский Союз колеблется, как некогда колебалась американская администрация. Но мы планируем акции, которые помогут ввести общеевропейский запрет, подобный акту Магнитского. А как вы себя чувствуете после вынесения заочного приговора? Пусть теоретическая угроза тюремного заключения как-то изменила вашу жизнь? Эмоционально это решение суда меня не затронуло, потому что я давным-давно являлся объектом преследования со стороны России. Наоборот, этот судебный процесс еще раз продемонстрировал миру, что представляет собой дело Магнитского. Никто сейчас не верит в России, так что моя жизнь не изменится. Если бы мне было необходимо ездить в Казахстан, Кыргызстан или даже Украину, тогда другое дело. Но я давно туда не езжу, потому что не верю в то, что эти страны поведут себя честно в отношении меня. Я передвигаюсь по Европе, Северной Америке безо всяких проблем, и я не собираюсь менять своих привычек. Как известно, Интерпол посчитал незаконной просьбу России внести мое имя в список людей, подлежащих аресту. Так что я продолжаю жить по-прежнему, пытаюсь добиться справедливости, и мы начинаем большую кампанию за введение в Европе санкций против виновных в гибели Магнитского. Это был Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital.
С ним беседовал Юрий Жигалкин, говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». И сейчас напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Ленинский районный суд Кирова вынес приговор в отношении оппозиционера Алексея Навального и Петра Офицерова по делу о хищении имущества компании «Кировлес». Алексей Навальный приговорен к 5 годам колонии общего режима, Петр Офицеров к 4 годам. В Волгоградской области один человек погиб при обрушении перекрытия в жилом доме в поселке Привольный в Светлоярском районе. По предварительным данным, причиной ЧП утром в четверг стал взрыв баллона с бытовым газом. Повреждены несколько квартир. Глава общественной организации «Гражданское достоинство» Элла Памфилова, которая теперь, в числе прочего, будет заниматься распределением бюджетных денег на поддержку некоммерческих организаций, была во вторник допрошена сотрудниками Следственного комитета. Об этом Памфилова сообщила сегодня, отметив, что дала подписку о неразглашении информации, поэтому о сути беседы рассказать не может. Спикер Палаты представителей Конгресса США Джон Бейнер в среду категорически отверг призыв бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи, с которым днем ранее выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм. Сегодня 95-й день рождения находящегося в больнице бывшего президента ЮАР, правозащитника и борца с апартеидом, лауреата Нобелевской премии мира Нельсона Манделы. По информации нынешнего президента ЮАР Джейкоба Зума, состояние Манделы за последнее время улучшилось. Парламент Греции в среду поздно вечером одобрил законопроект, предполагающий увольнение многих тысяч госслужащих в рамках дальнейших мер жесткой бюджетной экономии. В момент обсуждения перед зданием парламента проводили акцию противники проекта. И официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 45 копеек, евро 42 рубля 62 копейки. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову, который вынес сегодня Ленинский районный суд города Кирова. Алексей Навальный приговорен, напомню, к 5 годам, колонии общего режима, Петр Офицеров к 4 годам. Накануне приговора много было разговоров о том, сможет ли теперь Алексей Навальный, который только вчера был зарегистрирован кандидатом в мэра Москвы, участвовать в выборах, которые намечены на 8 сентября. Рассматривались разные варианты развития событий, в том числе, конечно, и приговор с реальным сроком. Однако, как говорили некоторые наблюдатели из-за этой ситуации, у Алексея Навального в качестве кандидата теперь несколько иной статус, возможно, обладает некоторым иммунитетом. Мы попросили прояснить ситуацию российского эксперта по избирательному праву Андрея Бузина. С ним побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
При каких обстоятельствах Навальный будет точно снят с выборов мэра Москвы?
Это будет в том случае, если приговор вступит в силу после того, как пройдет апелляционное обжалование. Сколько продлится апелляционное обжалование, сейчас сказать нельзя. И в том случае, если после апелляции будет принято, подтверждено решение суда, он будет уже осужденным, и в этом случае он не сможет участвовать в выборах в том смысле, что он будет вычеркнут тогда из избирательного бюллетеня. Есть некое сомнение по поводу того, когда крайний срок вступления в силу решения суда апелляционного, либо это должно произойти до 8 сентября, либо до 3 сентября. Я считаю, что если до 3 сентября апелляционное решение не вступит в силу, то в этом случае он все-таки останется в избирательном бюллетене и посадят его уже только после того, как он будет избран. У него не будет иммунитета, кстати. Он будет мэром, а не депутатом, поэтому иммунитета у него не будет.
Реальный или условный срок, это не имеет значения для...
Нет, это не имеет значения. Имеет значение только статья.
Какая-то проходила информация о том, что в случае судимости Навальный уже никогда не сможет принимать участие в выборах, правда ли?
Это зависит от того, сколько ему дадут. Потому что тяжкие преступления – это те преступления, за которые предполагается срок более 5 лет. Ну, за это, кстати, более 5 лет, поэтому его осуждают по тяжкой статье. Если он будет осужден по этой статье, то в этом случае он действительно по действующему закону не сможет принимать участие в дальнейшем выборе, он теряет пассивное избирательное право. Кстати, это положение было принято только в начале 2012 года, и с моей точки зрения оно противоречит Конституции, потому что в Конституции таких условий неучастия в выборах, отсутствие таких условий для того, чтобы ограничить пассивное избирательное право, право быть избранным, такой в Конституции нету. Но оно было введено в 2012 году в наше избирательное законодательство.
Это был эксперт по избирательному законодательству Андрей Бузин. И, как вы слышали из его слов, теперь, согласно действующему в России закону, действительно, Алексей Навальный никогда до конца своей жизни не сможет принимать участие в выборах в качестве кандидата. Но, несмотря на это, мы решили поинтересоваться у жителей российских городов, какая, по их мнению, политическая судьба ждет Алексея Навального, ведь законы могут быть и пересмотрены. И наш корреспондент Анна Жолнирчук задала этот вопрос прохожим на улицах Омска. Давайте послушаем, что они ответили.
Посадят, наверное, его все-таки.
Я не знаю, кто такой.
Навальный, ну, условно говоря, атаковал систему, и система вынуждена была защищаться теми способами, которыми она умеет. Возможно, что повторение ситуации с Ходорковским, как и вполне возможно, что Навальный может пропасть как бы вот из нормальной жизни надолго.
Он молодой, в принципе, перспективный, за него много, мне кажется, за ним пойдет людей. Его поддержат, и будет он мэром, короче, удачи ему.
Я надеюсь, что его не посадят. Я не буду сейчас как бы обсуждать то, что там все стороны вот этого приговора, все стороны дела, но я считаю, то, что такой оппозиционер, как Навальный, он в любом случае полезен для государства, причем я конкретно даже считаю то, что он полезен для Путина, я совершенно не понимаю, зачем его хотят убирать, садить и все остальное делать.
Не знаю, видимо, не наилучшим образом сложится его судьба в будущем.
Честно говоря, я не знаю, кто это.
Скорее всего, для тех людей, кто его знает, он по-прежнему будет оставаться образцом для подражания, но и своеобразным выразителем идей и мыслей. Для тех, кто его не знает и кто судит о его фигуре по данным, которые есть в официальных источниках, по Первому каналу, НТВ, еще где-то, он, скорее всего, так и будет непонятным позиционером, который хочет непонятно чего и проектом Госдепа.
Алексею Навальному я симпатизирую искренне до глубины души, но я сомневаюсь, что ему также симпатизирует судья Сергей Блинов, который сегодня выносит приговор, поэтому, скорее всего, он будет обвинительный. Но другое дело, что нужно дождаться еще решение суда последующих инстанций. Вот. Но в глубине души теплится надежда, что все-таки Навального ждет политическая карьера, успешная достаточно, в отличие от другого сидельца Михаила Ходорковского.
Анна Жолмерчук для «Радио Свобода», Омск.
Так жители Омска отвечали на вопрос, какая теперь, по их мнению, политическая судьба ждет Алексея Навального. Небольшой опрос на эту тему «Радио Свобода» устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Большая часть ответивших, несмотря ни на что, ни на приговоры, ни на другие вещи, выбрала вариант «Навальный станет президентом России». 14 человек, почти в два раза меньше, считают, что Навальный останется в несистемной оппозиции. И 6 ответивших, что у Навального нет вообще политического будущего. Участвуйте в опросах «Радио Свобода» и на наших страничках в социальных сетях, Facebook и ВКонтакте. А я напомню, что прямая трансляция происходящего сейчас в Кирове около здания Ленинского районного суда этого города на сайте свобода.орг. В прямом эфире наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Напомню еще раз, сегодня суд вынес обвинительный приговор Алексею Навальному и Петру Офицерову по делу Киров-Леса. Навальный приговорен к 5 годам колонии общего режима, а Офицеров к 4 годам колонии.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Говорит «Радио Свобода», в студии Марк Крутов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас о других новостях. Новый ажиотаж вокруг православной святыни. Принесение в Россию из Греции Андреевского креста открыло череду торжеств, посвященных 1025-летию крещения Руси. Праздничные мероприятия состоятся в 3 государствах – в России, Украине и Белоруссии. За последние дни только в подмосковных городах Одинцово и Дмитрове, выставив гигантские очереди кресту Андрея Первозванного, на котором он по преданию был распят, поклонились десятки тысяч человек. До этого в Петербурге более 200 тысяч. С завтрашнего дня и до 26 июля одна из самых почитаемых христианских святынь будет находиться в московском храме Христа Спасителя, затем в Киево-Печерской лавре в Киеве, а с 29 июля в храме памятники всем святым в Минске. Крест по инициативе главы корпорации РЖД Владимира Якунина, который уже завозил таким образом в Россию поезд Пресвятой Богородицы, доставили из греческого города Патры, где, согласно преданиям, ученик креста и был распят в 70-м году нашей эры. Андрея Первозванного считают выдающимся христианским миссионером за свою подвижническую жизнь, обошедшим огромные пространства от Рима чуть ли не до Киева и Новгорода, где несколько веков спустя поселились славяне. О причинах популярности массового поклонения христианским святыням в России мой коллега Андрей Шарой побеседовал со священником, ведущим программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яковом Кротовым.
По большому счету христианства вообще нет реликвий. Единственная реликвия, если понимать под реликвией какую-то память, это воскресение Христово. Единственной реликвией являются святые дары, тело и кровь Христова в таинстве литургии. Все остальное – это такие материальные напоминания о главном таинстве христианства, о воскресении. Но, конечно, на практике, поскольку христианство все время растет, и база у него языческая в значительной степени, вот эта вот магическая жажда материального объекта, который подкрепил бы твою веру, она есть и в христианстве. И, к сожалению, в современной России она выходит пока на первый план.
С чем вы это связываете?
То в России до революции страна была достаточно культурная, по-европейски культурная, по-гречески, по-византийски, по-болгарски. И все-таки такой материализм в религии был ограничен социальными низами, и то очень избирательно. Образованные сословия, интеллигенции, верующие интеллигенции, как Василий Осипович Ключевский, чтобы недалеко ходить, они, конечно, не бегали по разным монастырям и храмам, ища, чтобы им поцеловать. Вот. В крестьянской среде меньшинство, но все-таки увлекалось вот именно тем, что Ключевский называл православный спорт. Затем революция, резкий обрыв культуры, материализация духов, материальный выходит на первый план. И когда теперь на смену социализму, большевизму опять возвращено православие, в довольно принудительном порядке выбора большого нету, то, конечно, оно возвратилось именно в такой магической, материалистической части. То есть раньше был институт Маркса, Энгельса, Ленина, теперь храм Христа Спасителя. Функции примерно одинаковые. Дать материальные свидетельства истины.
Можете ли вы предположить, Яков, что влечет людей стоять часы, чтобы увидеть и приложиться к поясу Богородицы или вот к кресту Андрея Первозванного?
Вы понимаете, они проваливаются вот в это стояние к святыням с какой-то духовной высоты. Для многих людей это понижение духовного уровня, но для очень многих это повышение. Для очень многих это путь от чистого материализма и безбожия к какому-то духовному возрождению. Поэтому очередь одна, стоят внешние люди одни, а внутри все очень по-разному. Это возрождение нормального, которое было и до революции, язычества в христианской упаковке. Это даже трудно назвать двоеверием, потому что здесь нету веры в Христа, ну, такой вот, как понимает церковь. Вот. И это заметно потому, что люди, стоящие в этих очередях, в повседневной жизни, это хорошо понятно и известно, смиряются с насилием, с несвободой, с господством ненависти и агрессивности в межчеловеческих отношениях. Если бы у них была вера в Христа, вот та, которая зудит, горит, то они бы, конечно, вели бы себя несколько иначе.
Как вы думаете, тут может быть еще среди вот этой палитры причин, которые людей ведут к таким святыням или псевдосвятыням, попытка простого способа обретения духовных ценностей? Ты вроде бы страдаешь, стоишь несколько часов, отрекаешься от чего-то и вот получаешь доступ к какой-то святыне.
Возможно. Ну, прежде всего, конечно, надо твердо сказать, что святыня – это фальшивая. И в этом смысле, как и пояс Богородицы, так называемое, большинство святынь, которые заботятся Якунин, да, кажется, приводится в Москву, как благодатный огонь, это святыни фальшивые. Единственный благодатный огонь – это невидимый огонь Духа Святаго. Но люди, конечно, относятся к ним как к настоящим. Момент такого религиозного мазохизма, наверное, присутствует, попытка торговли с Богом, что я тебе ограничение, самоограничение, страдание, вот, а ты мне что-то. Что само по себе это не криминал. Этот момент есть и должен быть в любой и духовной жизни, и в любви, просто в отношениях мужчины и женщины, скажем, элемент самопожертвования. Лишь бы не зашкаливало. Здесь, к сожалению, мы видим, зашкаливает те же самые люди. Спокойно переносят господство в церкви авторитаризма, слияние православия с военным духом, какие-то православные военно-патриотические, даже детские лагеря. Эти же самые люди приветствовали закон о наказании за богохульство. И выторговывается идея, что я господствую над миром. Вот они не стоят, они там в кафешках сидят. Вот, и поэтому они должны слушать меня, отстоявшего. Эта идея, к сожалению, вот это классическое фарисейство.
Я хотел вам задать вопрос об отношении вообще официальной церкви к идентичности такого рода реликвий. Вроде это все освящено официальными представителями Русской Православной Церкви. Вы говорите с теологической точки зрения, с точки зрения священника, что это нельзя назвать настоящей реликвией. Как тут вот с этим обходиться вопросом?
Что святыня Андреевского креста или пояса Богоматери поддельная, я говорю не как священник, а как историк. Любой историк скажет ровно то же самое, если будет честен. Освящать святыни необходимости нету. То есть мощи святых, а есть, естественно, огромное количество подлинных мощей, они святы не потому, что их кто-то осветил. Они освящают. Отсюда обычай на алтаре православным держать частицу мощей, потому что они освящают алтарь, не наоборот. Вот икону ставят на алтарь, чтобы осветить. Останки человека, мученика веры, они святы просто вот от духа. Позиция официальной церкви, я думаю, здесь, как, скажем, и в 18 веке такая, фальшивость святынь понимается прекрасно, но идет уступка народному суеверию, как это было, скажем, во время московской чумы конца 18 века, когда архиепископ Амвросий Зертиско-Каменский приказал убрать казанскую икону, чтобы ее не целовали, тем самым не разносили заразу. Толпа его растерзала, она его убила. Но есть и другой фактор. Современная толпа никого бы не убила, российская, она, как говорится, ну, перефразила, целует, что дают. Тут проблема другая. Современная православная иерархия Московской патриархии достаточно образована, по-европейски часто, чтобы понимать, что речь идет о фальшивках. Но дело в том, что инициатива исходит часто и, как правило, не от нее. Светское, номенклатурное, властное лицо. И вот он развлекается, он таким образом проявляет свою набожность. Архиерею с ним конфликтовать, ну, в данном случае патриарху, боязно, потому что на самом деле у нас ведь нет клерикализации. У нас есть, как это называется, цезаропапизм, по старинке говоря. То есть Цезарь, царство Кесаря, использует церковь в своих целях. Ну и, конечно, церковь побаивается, потому что знает, что сегодня ты патриарх, а завтра кто-то другой патриарх. Дело-то быстрое.
О традиции поклонения христианским святыням в России говорил священник, ведущий программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения Яков Кротов. А в завершении нашего эфира репортаж из Ижевска. Пока в Москве власти пытаются решить проблему парковок на улицах, здесь активисты экологических организаций делают следующий шаг. Они пытаются обратить внимание общества на неправильную парковку во дворах, а также на проблему экстенсивной автомобилизации города в целом. Экологи оперируют данными научных исследований о влиянии роста числа автомобилей на здоровье людей и отвергают мнение скептиков о том, что эта проблема относится к числу нерешаемых, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ижевске Надежда Гладыш.
За последние 20 лет автомобилей в Ижевске стало в 2,5 раз больше. Сегодня число их около 180 тысяч единиц. Или в пересчете на душу населения примерно на каждого третьего жителя столицы Удмуртии приходится по одному самоходному двигателю внутреннего сгорания. Если учесть, что за те же 20 лет буквально по пальцам одной руки можно пересчитать построенные подземно-наземные паркинги для автомобилей, новые жилые дома сдаются, как правило, без подземных гаражей, то ясно, что вся эта армия машин стоит в основном во дворах наших домов. Ирина Шишкина, активистка движения «Двор без автомобилей», рассказывает о собственном примере. Двор ее дома на улице Орджоникидзе еще не самый плохой.
Ситуация такова, что либо во дворе просто несанкционированные автомобили ставят на детские площадки, газоны, постепенно их вытаптывая, выезжая колесами, то есть разводя грязь, уничтожая фактически. Либо это более считается цивилизованным путем, в кавычках, естественно, когда часть детской площадки либо газона засыпается асфальтом, туда ставятся автомобили, то есть детскую площадку и автостоянку именно у меня во дворе разделяет только бордюр. Дети в песочнице играют прямо под выхлопными трубами и, качаясь на качели, ребенок может ногой достать припаркованный автомобиль.
Председатель экологического союза Александр Торгушин преподает в университете экологическое право. Поэтому хорошо представляет, чем грозит Ижевску активно внедряемое ныне новшество разрешение устройства дворовых автостоянок путем заочного голосования собственниками жилья многоквартирных домов. Если соблюдать все действующие нормативы, считает Торгушин, то площади всех ижевских дворов просто не хватит для машин.
Проблема превращения городских дворов в автостоянки очень сложна, должна решаться, естественно, в правовом поле. Но правовое поле, к сожалению, сейчас до того запутано. И нынешние депутаты, совершенно не обращая внимания на эту важную проблему, она важна ведь тем, что это среда нашего обитания, появляются какие-то поправки в законодательство, которые вроде там даже разрешают создавать автостоянки по решению общего собрания собственников этих земельных участков. Надо, конечно, чтобы депутаты повернулись лицом к этой проблеме и почистили там правовое поле. Нельзя этого делать, потому что количество автомобилей уже такое, что оно во дворе не вместится вообще. Двор будет превращен в сплошную автостоянку. Ну а каково здоровье будет людей-то тогда, и особенно детей?
Но, конечно, не сами по себе автомобили во дворах так противны экологам. И даже не столько уничтоженные газоны и зеленые насаждения. Главная угроза, считают они, состоит в выбросах вредных веществ, которые содержатся в выхлопных газах двигателя. А наиболее вредные выбросы происходят, когда автомобиль стартует или в холодное время года разогревает двигатель. Вся эта грязь поступает в воздух, которым дышат дети, старики, больные, больше других жителей, находящиеся во дворе. Член Экосоюза Александр Мазунин выполнил ряд исследований, основанных на официальных данных Минприроды, Минздрава и ГИБДД Удмуртии.
Мы проанализировали связь увеличения количества транспорта в городе Ижевске за последние 20 лет с динамикой показателей здоровья населения, с динамикой показателей заболеваемости и смертности населения, по характеристикам, которые могут потенциально быть вызваны увеличением количества транспорта. Это в первую очередь заболеваемость, затащенная на образование, также заболеваемость органов дыхания, в первую очередь детей. И выявили, что связь наблюдается сильно неприятным прямой. В выбросах содержатся канцерогенные вещества, в первую очередь это бензопирен, угарный газ. Но мы рассчитывали коэффициент корреляции между этими величинами и выяснили, что коэффициент корреляции между количеством автотранспорта за последние 20 лет, между динамикой увеличения количества автотранспорта и заболеваемостью детского населения по классу болезни органов дыхания составляет почти 90. Значит, что связь очень сильная между заболеваемостью злокачественного образования всего населения и динамики количества транспорта более 9%.
Подчеркну, что выводы экологов из данных медицинской статистики таковы. По общей детской заболеваемости коэффициент корреляции составляет 0,89. По онкологии общий 0,92. По болезням органов дыхания общий 0,88. Значения близкие к единице и подтверждают наличие зависимости. Экологи-общественники отвергают и часто звучащий в их адрес упрек в том, что, мол, эта проблема якобы нерешаемая. 30 лет назад ее решали и решили развитые страны Запада. Так что есть что изучать, но нужна политическая воля, которая, на взгляд экологов, пока отсутствует. Надежда Гладыш для Радио Свобода, Ижевск.
Этот репортаж завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас на сайте свобода.орг. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!